Глава 15. Паучья почта. Экипажи и рысаки. Шарль, король Лотарингии, коллекционировал их, как некоторые собирают портреты актрис. Экипаж, в котором сидел Нерон, был выкрашен в национальные цвета лотарингской земли, а дверцы его усыпаны алмазами. В выборе костюма вкус горбуна отличался гораздо большей изысканностью. Нерону пришлось потрудиться, чтобы найти место, скрытое от глаз королевских шпионов и лазутчиков-ониксов, ибо то, что ему предстояло выяснить, не касалось ни тех, ни других. Но где застрял этот Джекоб бесшабашный? Ведь не могла же его так надолго задержать в склепе мелкая неувязка с дверью. Первое правило охотника за сокровищами, да и в жизни вообще, нельзя недооценивать своего противника. Стало быть, где же он? Нерон достал из-под ящеричной рубашки медальон, одно из самых драгоценных своих сокровищ, и выпустил паука. Паука этого он украл в свой пятый день рождения и тем самым спас себе жизнь. Ониксы собирали всех своих бастардов от 5 до 7 лет во дворце на берегу подземного озера, такого глубокого, что мурены, обитавшие в нем, по рассказам, вырастали до 100 метров в длину. Нерон совершенно не понимал, почему его мать не проявляла никакой радости по поводу оказанной им чести и лишь скупо роняла одно-два слова ему в ответ, пока он восторгался чудесами подземного дворца. До сих пор обиталищем им служило углубление в скале с выдолбленной нишей для спанья да столом, где его мать шлифовала малахит, такой же, как его собственная кожа. Нерон не отличался ни ростом, ни красотой, ни чем, что ценили бы ониксы, и его матери было ясно, что это означает. Лорды Оникса не желали, чтобы их кровь текла, в ком попала. Бастардов, не прошедших выбраковки, выбрасывали в озеро, на берегу которого стоял дворец. Однако, когда 5-летнее дитя, дожидаясь своего приговора в библиотеке, умудрилось похитить драгоценное шпионское орудие, они решили, что в будущем оно может оказаться полезным. Паук выглядел заспанным, но тотчас же пустился в пляс, едва Нерон ткнул его в бледное брюшко когтем. Пауки-близнецы. Редкие и очень ценные. Он затратил долгие месяцы на то, чтобы научиться понимать, что такое выписывают 8 ног на поверхности его ладони. Их пантомима напоминала танец, исполняемый пчелами, когда им надо указать своим соплеменникам путь к многообещающим цветам. Но паук сообщал не о том, что видел сам, а о том, что довелось подсмотреть его брату-близнецу, а тот забрался в усыпальницы Гуисмунда на одежду Джекоба Бесшабашного. Голова, рука, сердце. Зачем отправиться сначала? То, что выплясывал паук, напоминало обрывки беседы. Один старый друг, не знаю, да уже давно, 2-3 часа на пароме. Паром. Это может означать только Альбион и тем самым Запад. Прекрасно. Одна мысль о Большом проливе и то вызывала у Нерона тошноту. Морская болезнь Гойлов. Если голова в Альбионе, то Бесшабашный окажет ему неоценимую услугу, разыскав ее там и переправив на континент. Паук плясал дальше, но его брат-близнец был ужасно болтлив и тараторил все, что успевал схватить на лету. Какая к черту разница, какого цвета небо над Бесшабашным или чем там пахнет, или останется он спать под открытым небом или выберет гостиницу? Ну, давай же. Куда именно держит путь Бесшабашный? Он уже в курсе, где ему искать сердце и руку. Но паук все вытанцовывал меню какой-то фланерской гостиницы. Проклятие, если бы эти бестии были чуть-чуть поумнее. «Это ты, тот Гойл, который сопровождает принца?» Не голос, а влажное нашептывание. Водяной стоял перед окошком кареты, чешуйчатый, как ящерицы, из чьих шкурок были пошиты одежды Нерона. 6 глаз были бесцветные, как вода в поилке для лошадей. Гойл, который сопровождает принца. Ну вот, приехали. Его высочество ждет. У Водяного каждое слово звучало, как угроза. Чудно. Его высочество может ждать хоть до посинения. Нерон посадил паука обратно в медальон. Униформа Водяного, шествующего к нему через двор перед королевской резиденцией, колыхалась волнами, словно все его тело протестовало против подобного платья. Дома в омутах водяные обыкновенно прикрывали свои чешуйчатые туши лишь водорослями и тиной. На суше они были тоже не бог весть какими чистюлями. Редкая тварь вызывала у Гойла большее отвращение. Принц и водяной. Саламандра-вонючка. Нерон сплюнул и поймал на себе неодобрительный взгляд бесцветных глаз. Хорошо, хоть водяные славились неразговорчивостью, тому же оставалась надежда, что в должности телохранителя его высочества Водяной не станет затягивать всякую маломальски симпатичную девушку к себе в трясину. Его высочество ждет. Нарон проклинал горбуна с каждым шагом, приближавшим его к царственному отпрыску. Луи Лотаринский дожидался их перед конюшней, где стояли охотничьи лошади его отца. Его походная одежда будет служить приманкой для всех разбойников с большой дороги на сотни миль кругом. Остается лишь надеяться, что спустя несколько дней она покроется грязью сверху донизу, а какой-нибудь дуплечишка стибрит с камзола бриллиантовые пуговицы. Нельзя было не заметить, что наследник Лотаринского престола любит кушать обильно и с удовольствием, а белокурые неприбранные локоны окаймляли его опухшее молочного цвета лицо в таком беспорядке, словно слуги только что извлекли его из кровати. Одного из них он даже притащил с собой. Тот едва достигал господину до подмышек и в своем оттопыренном лопатой черном сюртуке напоминал жука. Слуга таращился на Нерона в таком изумлении, словно ни разу в жизни не видал Гойла. Нерон ответил ему мрачным взглядом. «Все, что ты о нас слышал, правда, жучишка. Водяной принц и жук». Джекоб бесшабашно и радостно потер бы руки, если б увидел эту компанию. «Итак, что же такое мы на самом деле ищем?» Голос Луи прозвучал брюзгливо, как того и следовало ожидать от капризного королевского баловня. Недавно он отметил свое 17-летие, но невинное выражение лица было обманчиво. Ходили слухи, что ни камеристки его матери, ни ее серебро, которое он без конца закладывал, чтобы оплатить долги на скачках или услуги портного, вблизи его высочества не могли почесть себя в безопасности. «Ваш отец меня проинструктировал. Дело о Гуисмунде и истребителе ведьм, ваше высочество». Жучишка гнусавил, словно металлическая оправа очков сдавливала ему нос. «Вы, несомненно, сохранили в памяти наш урок, посвященный истории вашего рода. Младший сын Гуисмунда был одним из ваших предков, правда, не по прямой линии. Прямой линии народ Лотарингии в свое время отсек голову. Но через кузена внебрачного происхождения». Жук закрыл рот и провел по жидким волосам, словно поощряя сам себя за такую неимоверную ученость. «Учитель». Отправляя своего сына на охоту за сокровищами, горбун приставил к нему учителя. Нерону хотелось бежать куда подальше. Даже преисподняя выглядела заманчиво, учитывая обстоятельства. Луи со скучающим выражением лица дернул плечиком и уставился на кухарку, шедшую через двор. Одна надежда, что он окажется таким же глупцом, каким выглядит. Это облегчит задачу сохранить от него в тайне все замыслы. «Можно нам хотя бы взять новую карету?» — спросил он. «Ту, которой не нужно пристегивать лошадей. Мой отец выписал ее из Альбиона».
«Не обращай внимания, Нерон, иначе ты расправишься с ним не позже завтрашнего дня».
«Мы выезжаем через час», — объявил Гойл Водяному. «По коням», — добавил он, обратив взгляд на Луи. «Но прежде мне надо кое-что прояснить с вашим учителем». Он сгреб жука за грудки. Каковое обстоятельство, как и ожидалось его царственного ученика, ни в малейшей степени не тронуло и потащил за собой.
«Я Арсен Лилу. Я путешествую не только в качестве учителя Луи», — волновался жук. «Отец его высочества приставил меня запечатлеть приключения своего сына для последующих поколений. Этим даже некоторые газеты из Интери...»
Цыкнув, Нерон заткнул ему рот. По части насильственной грубости ониксы были превосходными учителями.
«Как я понимаю, тебе кое-что известно о младшем сыне истребителей ведьм?»
На безусых губах жука наметился налет снисходительной улыбки.
«О нем мне известно решительно все. Но, само собой разумеется, делиться моими познаниями касательно королевской фамилии я стану не со всяким».
«Не со всяким кем? Слушай внимательно, Арсен Лилу», — зарычал на него Нерон. «Прикончить тебя мне легче, чем свернуть шею дупляку. И мы оба знаем, что твой ученик палец о палец не ударит ради тебя. Так что рекомендую все хорошенько взвесить и посвятить меня в свои познания».
Улыбка Нерона подошла бы любому волку.
Арсен Лилу залился такой краской, словно задумал превратиться в корнелового Гойла.
«Что же вам угодно узнать?» —
прогнусавил он. Он собрал все свое мужество, чтобы казаться отважным жуком.
«Я могу вам назвать даты и места его самых важных побед. Я знаю наизусть значительную часть переписки, которую он вел со своей сестрой Аргелюзой по вопросам наследства в Аустрии, его договор о перемирии с братом, который Фейерифис многократно нарушал, его...»
Нарон нетерпеливо отмахнулся. «Известно ли тебе что-нибудь об отрезанной руке, которую истребитель ведьм завещал Гарумету?» «Осчастливь меня, жучок. Скажи «да».» Но Лилу с выражением омерзения сложил губы в трубочку.
«Сожалею. О столь гротескном наследстве я никогда не слышал. Это все?»
Его скошенный подбородок мелко подрагивал, от страха или от унижения разобрать было нельзя. Жук натянуто поклонился и заспешил присоединиться к другим, но через два шага вдруг остановился.
«Правда, имел место один прецедент».
С миной всезнайки Лилу поправил очки, так что Нерону нестерпимо захотелось сшибить ему их с носа.
«Он касался любимого слуги и внука Гарумета. Означенный слуга был задушен отрезанной рукой».
«В точку. Что же такое с этой рукой произошло?» Лилу разгладил на себе жилет, сплошь расшитый королевскими гербами Лотарингии.
«Внук Гарумета подписал ей смертный приговор в ходе обычного судебного процесса».
«Как это?»
«Ее передали палачу, четвертовали и похоронили у ног ее жертвы».
«Где?»
«На кладбище в аббатстве Фонтево».
«Фонтево. 6 суток на лошадях, если только высочество не приспичит чересчур часто делать привалы. Бесшабашный наверняка проведет не меньше времени в Альбионе. Голова на западе, рука на юге». Нерон улыбался. Он отыщет руку задолго до того, как бесшабашный вообще разузнает, где находится голова. Все предприятие оказывалось легче, чем ожидалось. И может статься, не так-то уж оно и плохо прихватить с собой на охоту воображалу жука. Сам Нерон с книгами не больно-то дружил, в противоположность бесшабашному, о котором говорили, что он свой человек в любой библиотеке от Белого моря до Ледяной земли, и недели напролет корпит над старыми рукописями, если нападет на след сокровища. Нет, это не для Нерона. Он искал следы по большей части по тюрьмам, трактирам и обочинам больших дорог. Но этот надутый жук... Нерон похлопал Лилу под тщедушным плечиком. «Неплохо, неплохо, Арсен», — похвалил его он. «Ты только что значительно повысил свой шанс выйти из нашего предприятия живым». По виду Лилу было не похоже, что эти слова успокоили его. Перед конюшней Луи спорил с водяным по поводу того, сколько лошадей им понадобится для перевозки его походного багажа. «Ни слова о нашем разговоре», — прошептал Нерон Лилу по пути к остальным. «И забудь газеты, пусть даже Луи уже спит и видит свою физиономию на первой полосе. Я хочу прочесть каждую букву, которую ты нашкрябаешь о его приключениях. И, естественно, надеюсь, что моя роль там будет описана самым лестным образом».